Добрый день, поважанное господарство. С вами Свобода Премиум. Я Юра Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Историк Ярослав Шимов. Ярослав, привитание.
Добрый день.
И политолог Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это 75-я годовина фултонской промовы Уинстона Черчилля. 5 соковика 1946 года у американском городе Фултоне, в Вестминстерском колледже, тогда был премьер Великобритании, выступил с концептуальной промовой про то, каким повинен быть свет, якой повинна быть политика Заходу. Варто сказать, что с косным показником того, что это была важная промова, стало то, что литерально про 9 дзён, Сталин дал интервью «Правде», в яким обрынулся с критикой на гэтую промову на той момент фактично приватные особы, ну, не приватные особы, лидера оппозиции, но все-таки оппозиции, Черчилль не был премьером, и тем не менее Сталин полечил, что это важно. И он там в этой своем отказе у «Правде» сказал, что Черчилль показал себя расистом и подпальщиком войны. Цікаво, что в той же час президент Злучених Штатов Гарри Труман сказал, что это приватное меркование мистера Черчилля. И тем не меньше, и значительно позднее многие казали про то, что эта промова, ну, можно сказать, вызначила 20-е стагодзе, другую половину 20-го стагодзе. Ярослав, вот чем миновито, что такого Черчилль сказал, что вот он вызначил будущую свету?
Ну, сказал он довольно простую вещь, как бы сердцевиной, наиболее известный пассаж этой речи заключался в том, что, по его словам, посреди Европы опустился или опускается железный занавес, он его обозначил как там примерно от Щецина до Триеста, то есть от Балтийского моря до Адриатики, разделяя Европу тем самым на две половины, на две зоны, и к востоку от этого железного занавеса, по мнению Черчилля, начинает преобладать тирания. То есть режим, который несовместим с демократией и, в общем, с тем всем, за что воевали во Второй мировой войне, только что закончившиеся на тот момент, западные союзники. Ну, в принципе, март 46-го года. То есть надо заметить, что вполне объяснимо, что далеко не все, в том числе и среди западной общественности, и западных политиков, далеко не все с Черчиллем сразу согласились. А многие согласились или вынуждены были согласиться несколько позже, пару лет спустя. Потому что отчасти Черчилль, который был, так сказать, вспоминая известное выражение о политическом животном, он был политическим животным с очень острым чутьем, естественно, он предвидел тенденцию, которая уже наметилась, но вот на начало марта 46-го года она еще не была столь яркой, тенденцию к коммунизации Восточной Европы, поскольку формально, на тот момент еще во всех странах, освобожденных Красной Армией, вот, нацистских и коллаборантских режимов в 45-м году, там еще коммунистический режим, если не брать Югославию и Албанию, которые, кстати, освободились во многом собственными усилиями, они еще не установились. Там были режимы переходного типа. Формально многие из них напоминали вполне себе живую демократию, как, допустим, в Чехословакии. Несколько урезанную, поскольку там партии правее центра, а многие не были допущены к выборам, допустим, и так далее, под разными политическими предлогами. Но, тем не менее, ну, у многих были основания в тот момент сказать, что, ну, господин Черчилль, в общем, понятно, опять в нем проснулся старый антикоммунист, и вот он тут сильно преувеличивает. Но, как выяснилось позднее, поскольку во всех этих восточноевропейских странах произошла коммунизация и советизация в определенной мере, очень быстро произошла, уже через 3 года, к 49-му, все они были коммунизированы, все эти страны. Вот через 3 года многие поняли, что Черчилль ничего не преувеличивал. И именно поэтому вот с этой речи, которая обрисовала тенденцию развития, так сказать, Европы на ближайшие десятилетия, и принято отсчитывать эпоху холодной войны. Хотя историки спорят, там есть разные версии, что можно считать более, так сказать, удачно точкой отсчета холодной войны. Но Фултон – это вот такая в символическом плане очень удачная дата.
Александр, вот у своей промове Черчилль скористал, як ён сам сказал, признал тагачасны жаргон американцев, ён сказал, что я представлю вам генеральную стратегічную концепцию. А вот менавіта як стратегія, что означала фултонская промова? Ну вот Ярослав рассказал, як Черчилль обмалёвал погрозу. Але як, у чым полягала стратегія? Вот і зараз мы вельмі часто чуем і в Беларусі, і в Росії. У Захада нема стратегії адносно Росії. У Захада нема стратегії адносно Беларусі. Вот, мовляв, а у Черчилля была. У чым полягала менавіта стратегія? Якая мета? Мета в Другой Сусветной войне была зразумелая. Разгромить нацизм. Разгромить Гитлера. А в Фултоне якую мету ён перад Захадам ставіў і якую стратэгію прапаноўваў, калі прапаноўваў. Ну, стратэгія – это пэўны набор крокаў ці набор прыёмаў. Якіх? Якая мета і якая стратэгія?
Ну, надо сказать, что если мы говорим о стратегии как о внешнеполитической стратегии, как документе, то, конечно, речь Черчилля не является такой стратегией. И в известной мере только длинная телеграмма Кеннона чуть позже стала, ну, тем, что можно назвать стратегией внешнеполитической. Но надо сказать, что Черчилль обозначил, во всяком случае, в фултонской речи очень такую простую стратегическую идею, что страны, которые считают себя демократиями, должны вот с этого момента, как он считал, переосмыслить свою позицию, сложившуюся по итогам сотрудничества со Сталиным в ходе Второй мировой войны. Стратегическая идея заключалась в этом, потому что все-таки в 45-46 годах, не только, как правильно сказал Ярослав, в Европе еще не сложились эти все в дальнейшем режимы Восточного блока, но надо больше сказать, в то время еще действовала такая инерция совместного союзничества между Сталиным и странами Запада и сотрудничество даже, ну не даже, а собственно говоря, с деятелями сопротивления в Европе. Атмосфера была совершенно другая, и большинство в то время тех, кто думал как бы стратегически, в том числе и в американской администрации, да, они исходили не из того, что дальше будет какой-то конфликт, тем более, что Соединенные Штаты уже к этому времени располагали атомной бомбой и чувствовали себя довольно уверенно. Они исходили из другой мысли, что надо Россию, СССР, прошу прощения, СССР, продолжать включать в какие-то рождающиеся новые поствоенные международные союзы. На этом фоне призыв Черчилля, конечно, выглядел стратегично, потому что он действительно обозначал перспективу, которую видели не все. Вот в этом была стратегия, а не в том, что он предлагал какие-то уже конкретные меры.
Ярослав, вот вы уже сказали про то, что вот как бы любую стратегию, любую линию треба как бы поравновывать альтернативами. Так, одной альтернативой была за мірэнне са Сталіным, дакладней працяг таго саюзу, які быў у гады вайны, маўляў, СССР ўжо змяніўся пасля вайны, дзядзюшка Джо, значыць, это ўжо не той, так бы мовіць, не тая пачвара, якой яна была да вайны. Але з іншага боку, я думаю, што ўжо тады было, былі думкі, а асабліва яны пазней з'явіліся, што трэба воевать. То есть позднее з'явілася доктрина Даліса об вызваленні, якая у пэўным сэнсе была протягом вот этого бачення Сталіна, что бачення у пэўным сэнсе яна была протягом вот этого бачення Черчилля. Так, Усходняя Европа, окупованная большевиками, окупованная коммунизмом, и надо ее вызволить. Акрамя таго, былі галасы і ваенных, і навукоўцаў, дарэчы, пра тое, што надо просто ваяваць. Надо скінуць бомбу на Сталіна, надо скінуць бомбу на Маскву. Дарэчы, калі СССР все-таки стварыў бомбу, то цікава, такія вялікія умы Захаду, як Джон фон Нейман, стваральнік тэорыі гульняў, і Бертран Рассел, філозаф, яны сказалі, трэба адразу пачынаць вайну з Савецкім Саюзам. Як толькі яны стварылі бомбу, трэба бомбіць Савецкі Саюз. Таму што тая сітуацыя ў ядзернай сферы, якая складзецца пасля таго, як у Саветаў будзе бомба, это прывядзе вайну пазней, значыць, трэба ваяваць зараз. Черчилль так не гаварыў. Вот калі параўноўваць вот з гэтымі варыянтамі, протяг сябровства со Сталиным и война фактично со Сталиным. Вот, кажучи теперешней мовой, жаргоном, вот в чем фишка была? Вот он пропоновал некую среднюю линию?
Я бы не сказал, что он предлагал среднюю линию. Его линия все-таки была ближе к линии конфронтационной, безусловно, к доктрине сдерживания, к которой в итоге пришли и которая в итоге получила имя президента Трумэна. Сдерживание коммунистов и их союзников по всему миру. Это уже конец 40-х. Но, с другой стороны, Черчилль опытнейший политик, и Черчилль, в общем, скажем так, очень... Ну, я бы так сказал, душевно богатый человек, в общем, очень огромная, действительно привлекательная очень личность, ему, наверное, вот такие, ну, очень плоские и примитивные рассуждения бомбить любой ценой. Во-первых, он понимал, что означает бомбить, потому что он лично видел бомбежки того же Лондона, не ядерные, обычные бомбежки Люфтваффе. И, собственно говоря, на него это... воспоминаниям очевидцев, это произвело большое впечатление. Он, естественно, сам, так сказать, давал санкции на аналогичные ужасные бомбежки британской, ну, американской авиации немецких городов. Что такое война, Черчилль знал не понаслышке. Он был не теоретик. Он в двух войнах и сам лично поучаствовал. Поэтому я думаю, что он не мог, так сказать, вот, без каких-либо оговорок присоединиться к тем, кто говорил бомбить Советы любой ценой и так далее. Кроме того, при всем его политическом реализме, ну, во время Второй мировой войны подпал под специфическое обаяние Сталина. Да? То есть он много общался с Советами, с их руководством. То есть для него это были конкретные люди, а не какие-то монстры, вылезшие из пещер, да, с рогами, копытами, еще чем-то. Чем они являлись, кстати, для многих западных политиков такого опыта не имевших. Поэтому средней линией я бы это не назвал, но это был такой реализм сдерживания. А если в целом говорить, конечно, о ситуации середины и второй половины 40-х годов, то она, конечно, была очень сложной. На самом деле, ну, трудно сказать, кто и как конкретно начал холодную войну. И кто был больше повинен в этом. Потому что Сталин, конечно, был диктатором, мы все это прекрасно понимаем. Но, с другой стороны, есть документы и свидетельства о том, что он не предполагал так быстро проводить вот эту стратегию советизации Восточной Европы. Там предполагался довольно-таки некий период существования этих переходных режимов. И там буквально, если смотреть по событиям, одно цеплялось за другое, и возник эффект лавины. Очень сложно понять, кто ее запустил. То есть в конечном итоге понятно, что столкновение бывших союзников по антигитлеровской коалиции произошло бы. Это было неизбежно, слишком сильно расходились интересы, установки, сами системы общественно-политические и так далее. Но вот то, что так быстро все произошло, что действительно с конца 45-го до начала 48-го года, это переворот в коммунистический период в Чехословакии, который увенчал эту серию прихода коммунистов к власти, ну и кризиса с воздушным мостом в Западный Берлин, да, и блокадой Западного Берлина советскими войсками. Вот что так быстро это все произойдет, я думаю, ни Сталин, ни западные лидеры на это не рассчитывали. Это тот случай, который, как, например, и в других кризисных ситуациях, допустим, начало Первой мировой войны, когда сами обстоятельства начинают вести лидеров, а не лидеры эти обстоятельства создают.
И там же, до речи, литерально праз некалькі дзён, праз некалькі тыдняў пасля фултонскай прамовы пачаўся, ну, хіба не першы узброены крызіс, у якой Брытанія вельмі актыўна ўдзельнічала, это камуністычнае паўстанне ў Грэцыі, грамадзянская вайна ў Грэцыі.
Ну, там, на самом деле, еще раньше, еще в 44-м году была первая фаза, да. И надо заметить, да, вот вы Грецию упомянули, там же очень странные были отношения вот, в плане раздела сфер влияния. Сталин, как известно, греческих коммунистов не поддержал, и то, что Тита, югославский лидер, их поддерживал, стало одной из причин их конфликта последующего, Сталина и Тита. Поскольку Сталин относил Грецию и договорился об этом с Черчиллем к западной сфере влияния. И он действительно в этом смысле слова сдержал. Он не влез в Грецию. Хотя соотношение сил внутри самой Греции было таковым, что у коммунистов были довольно неплохие шансы на выигрыш гражданской войны, если бы им была оказана внешняя помощь. С другой стороны, пример Финляндии, которая, ну, таким несколько загадочным образом избежала коммунизации и советизации, хотя не избежала финляндизации, то есть такого нарочито добрососедского, так сказать, сотрудничества с Советским Союзом немножко на, ну, так сказать, в отношении, ну, маленького и большого очень государства, немножко неравноправного такого сотрудничества. То есть там было очень много таких специфических моментов, связанных с этим периодом, которые, на которые нельзя смотреть в черно-белых тонах.
Александр, ну а вот калі казаць пра канкрэтныя менавіта стратэгічныя прапановы, стратэгічныя падыходы, Чэчылі в этой прамове, ці не атрымалася так, што ён ва ўсім памыліўся? Вот ён, напрыклад, там казаў, я працытую: «Мы не павінны дапусціць паўтарэння катастрофы Другой сусветнай вайны і дамагчыся гэтага сёння, магчыма, толькі шляхам налажвання нармальных адносінаў і ўсеабдымнага паразумення з Расіяй». И так само: «Мы повинны отмовиться от жилой доктрины равноваги сил. Мы не можем, не повинны будовать свою политику, заходишь из минимальной пироваги, и тем самым провокуючи, кого бы то ни было, помериться с нами силами». То есть первая пропанова – это наладить всеобдымное поразумение с Россией. Этого не отрымалось. Ніякага паразумення не было. Што тычыцца раўнавагі, то, як я ўжо сказаў, у 49-м году Савецкі Саюз взарваў сваю атамную бомбу. А праз, ну да, праз некалькі дзесяцігоддзяў фактычна ўзнік той самы парытэт, тая самая раўнавага сілаў, ну, прынамсі, ў ядзернай сферы, пра якую Чэрчыль тады гаварыў, што калі мы будзем на роўных з СССР па сіле, мы проиграем. Мы повинны с позиции силы это работать. Так никакой позиции силы не отрымалось. И домовиться не отрымалось. Як, до речи, цікаво вот интерпретовал его промову Киссинджер, и он писал, что Черчилль сказал, что какой-то модус вивенди мы с русскими можем заключить только зараз, потому что мы самое мощное зараз. Чем далее, тем ситуация будет горш. Так она, как бы, вот чи не отрымалася на сам речь. Вот мы говорим, Черчилль великий, там фултонская промова. Он во всем помылился. Принамсі, вот в этих двух стратегічных пунктах он помылился, не?
Мне кажется, что нет. Почему? Потому что, ну, посмотрите, ведь дело в том, что, во-первых, сама то, что мы называем доктриной сдерживания, во-первых, эта доктрина в течение всего послевоенного периода, она имела разный смысл в разные периоды, да, то есть был период, когда меньшее значение придавалось, вот, диалогу внутри доктрины сдерживания, но диалог предполагался с советами, он предполагался всегда в какой-то форме. И надо сказать, что это такой как бы момент, который, собственно говоря, позволил потом говорить, что концепция холодной войны, она и, так сказать, была частью обеспечения вообще глобальной стабильности. Это такой важный момент, что когда мы говорим о стабильности, то это же не значит, что одна сторона одержала полную победу. Это означает, что найден вот модус вивенди, да, так сказать, такой, при котором с одной стороны сохраняются коридоры диалога, а с другой стороны, вот, собственно говоря, осуществляется ограничение. И доктрина сдерживания, она от Кеннана и дальше исходила в первую очередь не из идеи победы над советами, а из, как правильно сказал Ярослав, из идеи, что продвижение советов должно быть ограничено за пределами тех, так сказать, территорий, которые, ну, разными западными в то время как бы и консолидированными как бы структурами признавались как допустимые интересы советов. Это существенный момент, потому что иначе может возникнуть такое ошибочное впечатление, что холодная война – это была форма объявления войны советам со стороны Запада. Нет, так этого не было, конечно. И поэтому внутри, так сказать, всей этой концепции сдерживания в разные периоды имелись и, так сказать, и полет совместный Аполлона с американцами, с одной стороны, а с другой стороны жестокий Карибский кризис, который действительно воспринимался как совершенно реально, как возможность войны вот в ближайшее время и тяжелой войны. И в этом смысле слова весь период этой холодной войны, который действительно был обозначен Черчиллем, он был наполнен вот разными событиями. При этом главный контур этого составляла, конечно, возможность, тем не менее, взаимного сосуществования. Да, идеологически во многих, у многих публицистов западных, у некоторых организаций ставился вопрос о том, что народы Восточной Европы должны быть освобождены. Это было зафиксировано и в некоторых документах, но все-таки это освобождение мыслилось не как результат войны, возможной войны, а как результат некоторого процесса, который, ну, исторически должен к этому привести. Вот так бы я сказал. Надо, кстати, подчеркнуть, я добавлю еще тут, что я хочу, это важно отметить. Дело в том, что реакция Сталина на Фултонскую речь, о которой говорили в начале, она до сих пор в постсоветских учебниках МГИМО, вот эта реакция Сталина, описывается как ошибочная. То есть это довольно важный момент, довольно важный момент, что Сталин как бы переоценил, и его публичное выступление по поводу Фултонской речи, оно было чрезмерным, потому что той степени конфликта еще не было, и он, Сталин, получил бы более выигрышную ситуацию, если бы не реагировал. Это, кстати, очень, ну, сегодня актуальная тема, потому что Владимир Путин находится в необходимости реагировать на заявление Байдена, да и вообще на заявление американских президентов, и мы все с интересом смотрим, где же будет допущена роковая ошибка.
Ну вот, Александр, вы уже перешли до теперішнего часу. До речі, цікаво, пару днів тому прочитав в новинах, Дмитрий Пєсков, прес-секретар Путіна, сказав, що Захад дагэтуль в своїй політиці відносно Білорусі, відносно Росії, пробачте, керується менавіта Фултонською промовою. Ну і довгою телеграмою Кеннана. Джорджа Кеннана. Ну, это крыху нагадывая песню Высоцкого, это все придумал Черчилль в 18 году, но, может быть, не в такой ступени и не мая рацию с подар Песковым, а чем и соправды, вот эта фултонская промова и ее стратегия нечем вызначают политику Захара. Але уже про теперішній час, от як ви лічите, от ці падобна ў нечым 2021 год на 1946 год, што ёсць некая задача, вот ёсць некая праблема, якой патрэбнае стратэгічнае рашэнне, которое вот придумал, так сказать, як, ну, як математик придумляя трюк, як шахматист придумляя ход. И вот Черчилль также вот как бы выступил в Фултоне, все, а вот оно в чем дело. И зараз как бы, то есть, ну, вот это як решение задачи. Обмерковывать, чи знойдзецца той, кто вырашит задачу, это, видать, сенсу есть, ці ёсць задача, ці вот ёсць некая сітуацыя, пастановка пытання, якой трэба некае кардынальнае рашэнне, якога вот дагэтуль няма. Ці як бы і праблемы няма, і задачы няма. Ну вот ёсць вызначаная палітыка там злучаных штатаў, Еўразвязу, НАТО і гэтак далей. Ці ўсё ж такі трюк надо прыдумаць? Александр, вот вы отчуваете вот ситуацию, что надо что-то придумать, надо придумать какой-то трюк?
Надо тут разделить как бы две вещи. Большая опасность заключена в том, что мы будем прямо сравнивать сегодняшний день и заявление или там стратегию, предлагаемую Байденом, с Фултонской речью, да? Потому что, сразу скажем, это абсолютно разные исторические ситуации. Но если говорить о заявлении Байдена в Мюнхене, то да, он предлагает нечто вполне понятное. Он говорит, что его главная мысль, что требуется некоторая пересборка альянса демократий. Почему требуется? Потому что оформился мир, в котором есть Китай и Россия, которые, по его словам, представляют угрозу демократии. Да, в этом смысле слова сама идея пересборки, она довольно стратегически важная, то есть ее нельзя не услышать. Ранее Байден, когда он еще был отнюдь не президентом, но сотрудником администрации Обамы, например, он тогда публично говорил про Европу. Он говорил, что в Европе есть 4, так сказать, политических режима, которые непрочно стоят, несмотря на то, что они в составе Евросоюза и в составе Запада, они непрочно стоят в своих позициях в отношении ценностей демократии и либерализма. Он их называл. И он тогда говорил о том, что это проблема, которая должна быть в дальнейшем решена. Но понятно, что она не может быть решена административно. Она может быть решена только так, как Байден и как бы намечает, что а давайте мы начнем процесс, как бы сказать, обнаружения тех стран, где демократия стоит крепко, она остается в рамках вот этой, так сказать, миссии демократии. И вот соберем заново из этого что-то. Это довольно полезная идея. Почему? Потому что действительно у всех есть ощущение, что не только послевоенный, но и главное, что уже постблоковый период истории завершен в каком-то смысле слова. И требуется тут какая-то новая ревизия. Потому что старые международные организации, они, мы видим на наших глазах, в своих возможностях решения слабеют по разным причинам. Сколько бы мы ни критиковали это, но надо сказать, что здесь дело не в критике, а в перспективе выхода из ситуации. Вот такая идея Байдена. Значит, надо здесь сказать следующее, что, собственно говоря, Черчилль тогда, он тоже, если мы не берем дальнейшие события, которые придали значение Фултонской речи, вот такое, он выступал тоже в этом ключе. Он, как бы сказать, это и была его идея, что мы видим угрозу, которая уже видна вот нам, например, как бы, как он говорил. И в отношении нее требуется как бы перейти, вот, условно говоря, Атлантической хартии, на которую 41-го года, на которую ориентировались союзники и к тому времени весь мир, к новой концепции. Вот, собственно говоря, что происходит. Что из этого получится, совершенно не ясно, как, собственно говоря, не ясно было, что и получится в 1946 году, когда Черчилль выступал. Почему? Потому что, ну, во-первых, и тогда, и сейчас отдельные страны, в том числе и страны старых демократий, как это называется, да, у них есть свои стратегии и свой взгляд на будущее и на положение России и Китая в 21 веке. И неизвестно, в какой форме они собираются примкнуть к этому новому, ну, не пакту даже, а пока только идейному движению, которое обозначает Байден. Это первый момент. Второй момент заключен в том, что довольно трудно по-прежнему, это самый главный фактор, довольно трудно по-прежнему убедить европейского, да и мирового в целом избирателя в том, что режим, скажем, Путина представляет такую угрозу, которая требует какой-то иного типа консолидации. То есть, что это та угроза, которая требует, ну, значит, пойти на известные жертвы даже, на какие-то, так сказать... Надо понимать, что конфликт – это ведь вещь, которая имеет большие издержки. И только в очень наивном взгляде как бы можно призывать большие-большие международные или там, так сказать, государственные целые двигаться в направлении наказания других, инициируя конфликт. Это непростая история. Вот, это второй момент важный, который тоже, на самом деле, тогда он был и у Черчилля. Потому что надо напомнить, что не только в Восточной Европе тогда было, еще не установились коммунистические режимы, но на Западе Европы те, кто участвовал в сопротивлении, они на тот момент, они ориентировались как бы на политику прагматики тоже. Им надо было преодолевать последствия вот, оккупации, последствия собственного коллаборационизма. И очевидно, что там на территории Западной Германии те, кто оказался у власти, да, то есть христианские демократы, они...
Одну секунду, Александр, давайте мы сделаем паузу.
Я прошу прощения, мне как раз привезли эту посылку, я на 2 минуты отскочу вниз, да, возьму ее и все.
Хорошо. Ага, хорошо. Ага. Да. Давайте, вы знаете, давайте мы тогда сейчас остановим, я потом снова заведу. А наш продюсер просто склеит.
Да, нормально.
Хорошо. Да. Угу. То есть хорошо. Опять ссылку пришлете?
Да.
Окей.
Новую ссылку, да? Вы тогда, Слава, вы тогда, да, когда вернетесь, так сказать, со звезд, вы мне киньте сообщение, что вы вернулись.
Да, ну тогда... это 2 минуты, я просто...
Окей. Выходим отсюда, да?
Да, выходим.
Все. Угу.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Добры день, гэта канал «Свабода Прэміум», тут Ганна Соусі, моя суразмоўца, кандыдат медычных навук, анколях, Надзея Пятроўская. Добры день.
Добры день.
І давайте мы пагаворым сёння пра этычныя дылемы, якія паўсталі перад беларускімі медыкамі ў сувязі з маштабным гвалтам і рэпрэсіямі, а таксама пра тое, якімі міжнароднымі стандартамі і дакументамі варта кіравацца ў гэтай сітуацыі беларускім дактарам. Ну і найперш давайте, Надзея, мы вас прадставім. Вы ў лістападзе звольніліся з Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру дзіцячай анкалогіі, гематалогіі і імуналогіі. Вы там загадвалі анкалагічна-гематалагічным аддзяленнем нумар 3, гэта для дзяцей 7 до 18 гадоў. І, каб уже канчаткова вас прадставіць, ваш медычны стаж 21 год. Я разумею, што гэта было складанае рашэнне. Раскажыце пра абставіны гэтага звальнення.
Да, все верно. Я действительно работала в детском онкогематологическом центре. И надо сказать, что работа, как вы можете себе представить, работу в данной сфере, она сопровождается очень серьезной эмоциональной нагрузкой. Но в последней каплей для принятия решения об уходе, конечно, стало увольнение нашего директора, замечательного человека, который сумел создать очень доброжелательное окружение в коллективе и прекрасную атмосферу, которая помогала нам справляться с той эмоциональной нагрузкой, которая все время сопровождала нашу работу. Ее уход, в общем-то, изменил в корне стратегию и дальнейшую работу в центре, и с этим я смириться не смогла.
І наколькі я памятаю, сыход быў звязаны з тым, што дактары, якія ўдзельнічалі ў мірных пратэстах, ну іх адміністрацыя не карала. Так?
Верна, да. Да.
І нагадайце, з якой фармулёўкай адбывалася гэтае звальненне. Ну не звальненне, звычайна, як завершэнне контракту. таким чином гэта робіцца?
Я сама обратилась к новому директору и попросила о расторжении контракта, на что она без лишних эмоций, без лишних слов согласилась и подписала мне заявление об увольнении.
А як шмат людей у вашем центре зрабили такое ж решение? Доброхвотно, ці примусово вымушены были сысти?
Насколько я знаю, что несколько человек уволилось и до меня, и после меня увольнялись. То есть это действительно достаточно сложный выбор, и каждый его делает самостоятельно. И причины для ухода у каждого свои. Ну, свои я вам указала.
А, Надея, и это связано было еще и с тем, что вы удельничали у мирном протесте, у самых разных акциях. Так, коли можно, расскажите про это.
Я участвовала в акции медиков, которая состоялась 7 ноября. И единственное, что еще до начала встречи нас приехали представители правоохранительных органов, и, в общем-то, не представляясь, ничего не объясняя, просто припроводили в бусы, и, в общем-то, пришлось провести, в общем-то, день до вечера в РОВД, объясняя, рассказывая, что ничего противоправного мы не совершали. Но в суде мне было, так сказать, вменено в вину участие в несанкционированном мероприятии, на что я, в общем, вину не признала и сказала, что это не было несанкционированным мероприятием, это была встреча коллег по поводу судьбы тяжелого больного. Вот. И, ну, судья счел меня виновной, я заплатила штраф.
Я ведаю, что вы падрыхтавалі, я яго прачытала, вельмі грунтоўнае такое навуковае даследаванне, навуковы артыкул, магчыма, это можна так назваць, пра этычныя дылемы, этычныя праблемы ў медыцыне, якія паўсталі перад беларускімі медыкамі пасля 9 жніўня 2020 году. І неўзабаве мы азнаёмім з гэтым артыкулам чытачоў сайту «Радыё Свабода». Вот і вы, я працытую, пішаце пра тое, што ўпершыню з часоў Другой сусветнай вайны ў краіне адбыліся маштабныя акты гвалту, наступствы якіх запатрабавалі не толькі медычнай дапамогі, але і выпрацоўкі выразнай маральнай пазіцыі і кансалідацыі прафесійнай медычнай супольнасці. Ну, это вельмі моцная адсылка, параўнанне часамі Другой сусветнай вайны. З вашого пункту гледжання, якая роля медыкаў у гэтым вот ужо 7-месячным супрацьстаянні ў Беларусі па ўзроўню гвалту, якое вы параўноўваеце з Другой сусветнай вайной фактычна?
Ну, я бы назвала именно узаконенное право на насилие со стороны государства. Конечно же, наша страна не первая проходит этот путь, и он у нас не уникален. И все время медицинскому сообществу приходится принимать какие-то сложные решения, поскольку мы, с одной стороны, абсолютно зависим от государства, и с другой стороны, мы видим следствие противоправных действий представителей государства по отношению к своим мирным безоружным жителям. Именно вот факт того, что это принимается, к этому люди и общество как бы привыкают, начинают считать, что это нормально. То есть сходство именно заключается в том, что постепенно вот такая позиция государства по отношению к обществу становится приемлемой обществу. И это вызывает у людей здравомыслящих, у людей, склонных к критическому мышлению и ответственными за свои решения, умеющими принимать решения, коими являются медики, это не может быть принято как догма, как норма. И, в общем-то, мотивом для написания этой статьи вот было несогласие с тем, что мы обязаны принимать как норму навязанные нам со стороны государства подходы, которые совершенно не согласуются с элементарными базовыми правами человека.
Ну и медики у Беларуси, напэўна, першые побачили на свои вочы следы гэтага гвалту ў жнівні, калі люди потерпелые, калі яны трапілі ў шпіталі, и, напэўна, многие медики ніколі такого ў жыцці за свою практику не бачили, так?
И гэта
таким моцным штуршком стало. Давайте вот поговорим сапраўды про те этычные дилеммы, якія паўсталі тягам гэтых 7 месяцев, паўстаюць и будуць паўставаць перед беларускімі медиками. Як бы вы сформулявали самые основные этычные дилеммы?
Ну, поскольку конфликт общества и государства, и медицинского сообщества, в частности, всегда сопровождают любые, так сказать, гражданские противостояния, общество развивается быстрее, чем государство. Медицинское сообщество тоже. Запросы к медикам у общества меняются. И сейчас запрос на автономность. Люди хотят принимать решения в своей жизни, и мы, в свою очередь, нуждаемся в профессиональной независимости для того, чтобы соответствовать этим запросам, которые нам предъявляет общество. Мы абсолютно лимитированы в своей независимости, установленным законодательством, которое не меняется со времен оных, и в соответствии с этим мы не можем принимать адекватные решения, адекватные запросам, повторяю, быстро растущего и меняющегося общества. Дилемма основная – ограничение нашей профессиональной независимости. И это достаточно серьезный момент. У нас нету открытой статистики, которая позволяет, опять же, адекватно реагировать на меняющиеся условия, именно касающиеся профессиональной деятельности. И
вы говорите и про коронавирусную статистику, и про статистику гвалту.
В том числе, да. Кроме всего прочего, мы ограничены такими аспектами, как медицинская тайна. Да, это, безусловно, один из вариантов права человека на автономию, на сохранение своих персональных данных, так сказать, скрытыми от общества или от опубличивания. Например, в случае с Артемом Сорокиным здесь не было раскрытия медицинской тайны. Это было, так сказать, вынужденная мера, которая предупреждала возможное нарушение закона, возможное, так сказать, нарушение и даже не знаю, как лучше сформулировать. Возможно, это было предоставление информации с целью предотвратить очернение личности пациента, который уже в тот момент не мог никак за себя постоять. Ну, может быть, вот так вот.
Ну, я згадаю некоторые іншие выпадки, коли у весну минулую были первые ахвяры коронавирусу, и публично на всю краину высокие особы перелишивали хворобы людей, которые померли праз коронавирус. Это является раскрытием медичной таємниці? Тих это аналогичный выпадок, как у Артема Сорокина, у чем его обвинувачивают?
Это однозначно нарушение международных рекомендаций о сохранении, так сказать, персональных данных неозвученными. То есть опубличивать подобные вещи было просто недопустимо. Другой вопрос, что по этим данным невозможно было идентифицировать каких-то людей, но тем не менее все равно это вмешательство в персональную жизнь, которая, в общем-то, недопустима с позиции современных подходов к деонтологии в медицине.
А какие международные и нормы, документы, харты, правила дают такие механизмы, инструмент, как у выпадку вот таких дилемм удейничать?
Ну, в своей статье я ссылалась на Стамбульский протокол, который был разработан Организацией Объединенных Наций еще в 90-х годах, но он имеет рекомендательный характер. Однако имплементация принципов этого документа в странах постсоветских, таких как Армения, Молдова, Кыргызская республика, привело к тому, что ситуация по правам человека в этих странах гораздо лучше, чем в Беларуси и в России в частности. И именно принципами Стамбульского протокола и нужно, так сказать, пользоваться в момент серьезного гражданского противостояния. Там достаточно в полной мере отражены те моменты, те инструменты, которыми врач может руководствоваться, потому что Потому что, возможно, тоже отсылка будет несколько неадекватной, несоответствующая, что после Второй мировой войны был Нюрнбергский процесс, результатом которого стал Нюрнбергский кодекс, и он очень серьезно повлиял на формирование медицинской этики во второй половине XX века, ну и, соответственно, на сегодняшний день. То есть меняется социально-экономическая формация, и на смену ей приходят запросы на персональную ответственность, и врачи ее тоже будут нести.
Могли бы вы коротко потлумачить, в чем сенс Стамбульского протокола?
Стамбульский протокол – это по которым оценивается применение пыток в стране и те механизмы, которые контролируют выполнение запрета на пытки в данном государстве и, в частности, дают правовую оценку. Именно принципы этого протокола дают правовую оценку действиям как правоохранительных органов, так и врачей, которых вынуждают фальсифицировать или скрывать, или участвовать в этих действиях.
И Беларусь не подписала его, не долучилась, а так?
В Беларуси, в принципе, Стамбульского протокола не применяются.
А у своем артикуле вы говорите про принцип профессийной незалежности и говорите про этот принцип на прикладе оказания, не оказания, выборочного оказания, при певных умовах оказания медичной допомоги супрацовникам силовых структур, которые удельничают в репрессиях. Вот как эту дилемму вырешать, когда приходит на прием, ну, например, в приватный медичный центр человек, який докладно відомий удельник репресії, і доктор, який має свою особисту мотивацію, окремо того, що він доктор, ну, у його є вибір, чи нема у його вибору, оказувати медичну допомогу, термінову, нетерміновую, от як тут?
Согласно белорусскому законодательству, действительно, врач обязан оказывать медицинскую помощь любому пациенту, независимо от социального статуса. В Стамбульском протоколе я не нашла отсылок, вот, как действовать в подобной ситуации. С позиции именно Стамбульского протокола врач должен руководствоваться исключительно принципом, то есть помощь оказывается по принципу, насколько срочно пациент нуждается в помощи. То есть сначала оказывается помощь наиболее тяжелым пациентам, потом средней тяжести. И, вот, и это единственное, что может, так сказать, обусловливать выбор пациентов именно только по времени. По социальный статус нигде не указывается. Вот, я не могу комментировать, как следует или не следует поступать в данной ситуации, потому что отсылок в международных документах я не нашла. Вот. Лично могу сказать, что я не стала бы осуждать врача, который, будучи потерпевшим от полицейского насилия, отказался оказывать ему помощь.
Наколькі вам вядома от з ваших сувязаў, з ваших размоваў з калегамі ў розных гарадах, ну, пра некалькі выпадкаў такіх мы чулі, наколькі гэта цяпер, ну, не то, што практыкуецца, ці здараецца такое?
Я видела в СМИ отдельные сообщения, но в Беларуси это не будет массово. У нас, как вам сказать, не такая ментальность, и дело даже не в том, что это обусловлено какими-то документами, нормативами, правовыми актами. Нет, это обусловлено ментальностью самого народа, и в том числе медиков белорусских. Я не думаю, что в этом будет серьезная какая-то проблема и отказ в оказании помощи представителям силовых структур может стать какой-то насущной проблемой.
А давайте поговорим про роль медиков, которые работают за кратами, вот про ситуацию с медиками во время разгона мирных акций. На что бы вы звернули тут увагу, какие важные моменты?
В данной ситуации я опять делаю акцент на независимости, на профессиональной независимости врачей. Руководствоваться врач любой, так сказать, отрасли, независимо работает он в пенитенциарных учреждениях или работает в обычной клинике, должен в первую очередь не нанесением вреда пациенту. То есть вот это основной принцип. И на него не должны действовать ни давление руководства, ни давление государственных структур. В принятии решений врач должен руководствоваться исключительно своей профессиональной этикой, своим профессиональным взглядом на пациента с позиции не нанесения ему вреда. И, ну, безусловно, известный факт, что в пытках врачи не имеют права участвовать, это преследуется международным законом.
А что тычется неоказания належной медичной допомоги у турмах за кратами, многие пациенты про это говорят.
Это, безусловно, тоже...
Многие пациенты, многие люди, которые были у турме, про это рассказывают.
Это нарушение со стороны медиков пенитенциарного учреждения, неоказание помощи пациенту, который находится в заключении, это серьезное нарушение. Это, безусловно, подлежит разбирательству, правовой оценке наказания.
Надія, ну, відома ситуація у Білорусі, люди зв'язані контрактами, які вони підписують. Медики зв'язані так само контрактами, які вони підписують. І ще у часи коронавірусу, коли починалася пандемія, журналістам вельми тяжко було отримати коментар медика про те, що реально відбувається у шпиталях, або на умовах анонімності люди говорили. І це було шмат з чим зв'язано. Пасля жніўня, калі медыкі сталі аднымі з першымі сведкаў гэтага гвалту, дактары сталі больш гаварыць, сталі адкрыта гаварыць, сталі выходзіць на вуліцы, з'явіўся ліст дактароў супраць гвалту і за новыя выбары. Ось як гэтую дылему цяпер кожны доктар сам для сябе вылучае, захаваць контракт, застацца на працы, бо фактычна, ну, любы такі выступ ён азначае і патэнцыйнае звальненне, патэнцыйнае непрацягненне контракту. Як вось тут гэтую дылему дактары для сябе вырашаюць? Прамаўчаць і выказаць грамадзянскую пазіцыю?
Я не могу говорить за всех, но что касается данной ситуации, работа в государственных структурах не предполагает профессионализма, а предполагает абсолютной лояльности к работодателю. И это основной мотив для увольнения людей, которые не могут работать без смысла, с утраченным основным смыслом своей работы. И лояльность к нарушающими все права человека государству рано или поздно приводит к выбору совершенно очевидному: либо я работаю по совести, либо я работаю за деньги. Кто не смог работать как положено по законодательству, те ушли и уходят.
Як гэта адбіваецца на вашай галіне, на вельмі важнай галіне, якая ў Беларусі дастаткова добра была развіта, анкалагічная, дзіцячая анкалогія, ну, ёсць і дарослая анкалагічная медыцына. Як гэта адбіваецца, што шмат медыкаў сыходзіць, многія рыхтуюцца да ад'езду, многім прапаноўваюць добрую працу ў суседніх, у іншых краінах. Наколькі гэта крытычна для стану беларускай медыцыны?
Это почти критично для состояния нашего здравоохранения. То есть касательно моего центра детской онкологии, где я работала перед увольнением, это маленький коллектив, и каждый специалист, их таких специалистов 2-3, ну, 4 десятка в республике, и каждый на вес золота. И если уходит один специалист, работа ее меньше не становится, она распределяется на оставшихся, им становится работать еще тяжелее. Если уходит 2 специалиста, это уже ощутимо. Если уходит 5 специалистов, это становится практически невозможно работать. И, безусловно, качество работы будет страдать, безусловно.
Я так разумею, что коли паглядзець на працу беларускага медыка год, два, тры таму, то дылемы, якія паміж імі стаялі, ну, гэта рашэнні, якія выносяцца аб тым лячэнні, якое такі тып лячэння ці іншы тып лячэння рэкамендаваць хвораму, так? А цяпер гэты выбар, ну, значна больш складаны для кожнага. Які выбар зрабілі вы? Вот які ваш крэда ваша, як бы які ваш прынцып, паводле якога вы не змаглі далей працаваць?
Вы знаете, ну, основной причиной это ощущение постоянно растущего, прогрессивно нарастающего давления со стороны чиновников здравоохранения. Безусловно, основное давление испытывают на себя директора учреждений, и если директор способен, ну, так сказать, фильтровать это давление, не доводить до коллектива в полной мере все то, чему подвергается директор, в коллективе вполне нормальная обстановка и можно работать. В случае, если такие специалисты, такие замечательные гуманистические лидеры и профессионалы своего дела уходят, давление со стороны чиновников здравоохранения – оно распределяется на весь коллектив, и это ощущается, и это невозможно терпеть в такой специальности, как наша. Медицинская и, в частности, онкология не приемлет подхода механистического. Здесь очень много элементов взвешенных позиций и используются очень тонкие, очень серьезные технологии, которые не предполагают вот алгоритма простого. Вот. Ну, может быть, не очень корректно как-то я выразила свою мысль, но давление, именно требующее заткнуться и работать, оно становится невыносимым.
И это тис сапраўды вельмі складана вытрымаць. Але гуманізм ён остаецца адным з прынцыпаў працы медыка, правда?
Да, безусловно.
І вот все, чым вы кіраваліся і чым кіруюцца вашы калегі, гэта найперш гэта, і гэта, ну, тое, чаму вы вучыліся.
Да, да.
Надзея, вы гаворыце пра розныя дылемы, пра складаны выбар, які стаіць перад дактарамі цяпер. А вот калі паглядзець на гэтыя 7 месяцаў, то чым вы ганарыцеся з таго, што робяць вашыя калегі, што зрабілі вашыя калегі, як яны, нягледзячы на складаныя сітуацыі, трымаюцца, чым вы ганарыцеся?
Я горжусь знакомствам з тымі людзьмі, которые, несмотря на тяжелый выбор, сделали его в пользу своей совести и действовали так, как им велело понимание своей работы и смысла своей работы. И таких много, ну, я, увы, не могу перечислить лично, но работа со всеми этими людьми, которые доказали свои и профессиональные, и личностные, и гражданские принципы, она была большой честью для меня.
Дякую вялікі. Гэта была Надзея Пятроўская, кандыдат медычных навук, анколог, якая на знак пратэсту звольнілася з РНПЦ дзіцячай анкалогіі, гематалогіі, імуналогіі. Дякую вам вялікі. Трымайцеся. Всяго найлепшага.
Спасибо. Всего доброго.
До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.